Послание евреям,
1 глава, 5 стихов. Послание великому еврейскому народу, 1 глава с 1 стихов. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Аминь. В этот прекрасный весенний вечер я хочу вместе с вами, с церковью города Москвы, воздать славу великому Богу, как пишет о нем апостол Иуда, великому, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше духовное размышление сегодня будет о важном слове «наследник и наследие». Мы прочитали слова из послания еврейскому народу, которые гласят, что Бог, многократно и многообразно, издревле говоривший в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, подчеркиваем слово нашего размышления, поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Мы задаемся вопросом, как говорил Бог? Каким образом? Через кого Бог говорил? Кому Бог говорил? И часто люди говорят: а мне Бог ничего не говорит. Я не понимаю Бога. Дорогие мои, кто-то очень хорошо написал: не говорите, что Бог молчит и не отвечает вам, если ваша Библия постоянно закрыта. Не говорите, что Бог с вами не говорит. Бог многократно и многообразно. Как Бог говорит? Многократно и многообразно. Каким образом? Бог говорил через пророков, последние дни говорил в Сыне, и мы видим, что сегодня Слово Господне, Евангелие Иисуса Христа, нам открывает тайну и величие премудрости Божией, волю Господню, и, как говорил сам Господь, имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквам. Я люблю в конце воскресного дня вечером садиться за интернет, сети, и меня интересует то, что Дух говорит церквам. Я прослушаю проповеди Первой Московской Церкви, я прослушаю проповеди других городов, и мне интересно, что Господь говорит через братьев-служителей и в каком сегодня духовном, я бы сказал, тонусе находится церковь. То есть, насколько церковь сегодня насыщена благодатью и словом, которое готовит ее к пришествию. Бог говорит. Псалмопевец говорит: послушаю, что скажет Бог. Итак, Бог говорит нам о том, что Он поставил Сына Своего наследником всего. Мы сегодня будем говорить о наследнике и наследии, о наследниках и наследстве. И тексты Писания, которые нам сегодня будут открывать эту великую тайну, будут нам говорить о том, что мы с вами сонаследники, что у нас есть на что надеяться. И те слова, которые написаны в послании евреям, пусть вас сегодня вдохновят. Не будем оставлять собрание нашего, не будем оставлять упование нашего, которому предстоит, что? Великое воздаяние. И если Бог нас делает сонаследниками Христу, Он приготовил нам удивительные благословения. Никогда не теряйте это из вида. Бог говорит. Говорит через пророков. Бог говорит через Слово Свое. Бог говорит нам, когда мы готовы Его слушать. Я однажды попал в старинное здание иудейской синагоги в городе Донецке у нас. Это был праздник Пурим много лет назад. Я вошел в этот праздник, и мне было интересно, как евреи сегодня празднуют Пурим. Я вошел и увидел потомков Авраама, Исаака и Израиля. народ иудейский, который до сего дня не ассимилировался и сохраняет свою иудейскую идентичность. Я вошел в синагогу, сделал вид, что я хочу снять головной убор, и тут почтенного вида еврей говорит: «Нет, нет, молодой человек, здесь как раз наоборот, положите головной убор на место. Здесь у нас мужчины все в головных уборах, так принято». Я положил шапку на место и внимательно слушаю, смотрю, как проходит праздник Пурим, и обращаюсь к рядом стоящему этому иудею почтенного вида, спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, а кто такой Мессия?» Он постоял, покашлял, перевел дыхание и так сквозь зубы спокойно процедил: «Мессия – это Спаситель. Но, молодой человек, хочу вас предупредить, в этих стенах неприлично говорить о Новом Завете». Бог заключил со своим народом Новый Завет. Привожу другой пример. Уже в наше время меня приглашают в иудейскую церковь, иудейскую мессианскую церковь, где множество евреев, представителей еврейского народа, уверовали в Иисуса Христа. Но до сих пор еще в иудейской синагоге сохраняются иудейские традиции. И они служат Богу, евреи-христиане, по Ветхому Завету. Прихожу и задаю им вопрос: что это у меня за книга в руках? Они говорят: «Новый Завет». Я говорю: чей это завет? Кого и с кем? Кто и когда, с кем и о чем договорились? Завет – это договор. Кто и когда, с кем и о чем договорились? Они молчат. Это, говорю, ваш завет. Это Новый Завет, который Господь еще предрек через пророка Иеремию. Об этом в послании евреям написано в 8 главе. Есть четкая подробная информация. А именно, я читаю из 8 главы 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилем и домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Почему мы сегодня об этом говорим? Бог в последние дни сии говорил Сыне. И мы сегодня видим, что Бог дает откровение Церкви, откровение народу своему через Евангелие Иисуса Христа. Слово Божие открывает нам величайшую тайну, что Сын Божий для того пришел, чтобы разделить с нами наследие, дарованное Ему от Отца. Мы сегодня размышляем на тему «Наследник и наследие». Евангелие от Марка, 12 глава, повествует нам об очень интересной встрече. Однажды к Иисусу Христу подошел молодой человек и задал интересный вопрос. Это 10 глава от Марка. И он задает вопрос: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Самый правильный вопрос задает молодой человек. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Воспитанный в иудейской традиции, он понимает, что что-то нужно делать. Я вспоминаю одного мужчину в нашей церкви, брата, который однажды задал своим детям вопрос. Спрашивает старшего сына: «Сынок, да, отец? Ты бы хотел от Господа получить какую-то награду?» «Конечно». Он спрашивает второго сына: «А ты, сынок, хотел бы от Господа что-то получить?» «Да, папа, конечно, хотел бы». Он спрашивает меньшенького сына: «Давидик, а ты хотел бы от Господа что-то получить?» А он: «А что, папа?» «Награду». Маленький подумал и говорит: «Папочка, а за что?»
Самый маленький рассудил, что нужно что-то заработать. Но тем не менее, подходит к Господу юноша, это 10 глава от Марка, 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать твоих». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей», то есть, иными словами, с детства. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной». И только у Марка написано: «Взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Давайте скажем, наследство. И это земное наследство он не захотел променять на небесное наследство. Он отошел с печалью и, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». В послании Иакова мы читаем слова, касающиеся данной темы. Во второй главе апостол Иаков открывает величайшую тайну, а именно, я читаю Иакова, вторую главу, пятый стих. Послание Иакова, вторая глава, пятый стих. А именно, апостол пишет: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия?» Обратите внимание, наследников здесь апостол Иаков называет не просто наследниками, а наследниками царствия Божия. «Бог избрал быть наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного». Иаков пишет, как поступать с бедными, богатыми. И далее он говорит: «Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Иными словами, не пренебрегайте бедного, ибо Бог принимает славу свою и разделяет наследие, готов разделить наследие свое и с бедными людьми. Послание Галатам, в 3 главе, 29 стихом, апостол Павел поясняет отношение к наследию и наследству. 3 глава послания Галатам, 29 стих. Я возьму выше, 26. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола или женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Мы говорим о том, что Бог поставил Сына Своего наследником всего, и Он готов разделить свое наследство. Но не все люди могут это понять и принять. И именно поэтому, когда мы читаем у Марка в 12 главе повествование Христа, когда Он себя изобразил в виде Сына богатого отца, те, кто Его слушал, поняли, что Он о них сказал притчу сию. Евангелие от Марка, 12 глава, мы читаем слова Христа. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал точило и построил башню. И вот его виноградарем отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, они увидели, что идет сын, и сказали: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон за виноградник. Из виноградника. Напрашивается вопрос: что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. И Господь смотрит в глаза этим людям и говорит: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он притчу сию. И оставили его, отошли.
В этой притче Господь изобразил себя как Сына Божия, который пришел для того, чтобы у виноградарей, подчеркиваю, взять плодов царствия. Если Господь дарует нам удивительное состояние блаженства, благодати, благости Божьей, где Бог, привлекая нас в церковь, приобщает к единству Божьей семьи, Он ждет от каждого из нас не только плода покаяния, не только, как Иоанн Креститель говорил, сотворите достойный плод покаяния, но от плода покаяния через всю жизнь, плодов праведности, плодов веры, плодов любви, плодов верности до великого плода святости. Послание Римлянам, 6 глава. «Ибо плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». В послании Евреям есть текст: «Имейте мир между собою и святость, без которой никто не увидит Господа». Величайший плод. И Господь приходит в виноградник, чтобы взять у винограда плодов этого царствия. И вместо плодов получает крест. Мы сегодня задумываемся: Господи, а что мы должны сегодня Тебе принести? Если Ты нас делаешь сонаследниками Твоей великой благодати и благости, если сегодня Ты готов с нами разделить наследство, если сегодня Ты обнимаешь нас в Твои объятия, то, наверное, Бог чего-то ждет от каждого из нас. Насколько мы плодоносны, насколько мы Ему верны, насколько мы Его любим, Его. Сегодня звучит Его вопрос: любишь ли Ты меня больше, нежели они? Готовы ли мы сегодня оказать Ему верность, любовь? Готовы ли мы сегодня идти благовествовать, приглашать многих людей сюда? Готовы ли мы сегодня делиться своей верою, то есть принести плоды царствия? Пришел за плодами, и они говорят: это наследник. Пойдем, убьем его. Дорогие братья и сестры, Господь сегодня напоминает нам всем, что Он готов с нами разделить великое наследие. И далее мы читаем в послании Титу, я читаю Титу 3 глава, слова, которые апостол записал в этом послании, для того, чтобы мы могли читать и иметь наставление в вере, а именно: «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя, пишет апостол Павел в послании Титу, 3 глава, 4 стиха. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Заметьте, какая прекрасная формулировка. Здесь уже не просто соделались наследниками Царствия Божия или какого-то наследия, как у юноши было большое имение. «Чтобы мы соделались наследниками вечной жизни», пишет апостол. Я еще раз повторю. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Да будет слава Господу нашему! Велик Бог наш, дарующий нам великую благодать и благость. И таким образом мы видим, что Бог называет нас не просто наследниками, наследниками Божьими, наследниками обетованиями, наследниками вечной жизни, наследниками Царствия Божия. В послании евреям, когда мы видим,
что герои веры, каждый чем-то особо отличился, и они перечислены в 11 главе, 7 стиха мы читаем. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осадил он мир, у меня в скобочках написано «весь мир», и сделался наследником праведности по вере». Еще один аргумент, еще одна формулировка. Наследник праведности. Ной поверил, что мир будет потоплен. Ной поверил Слову Божию. Мы сегодня утром об этом немножко слышали. Ной строит ковчег на том месте, где никогда не было воды. Верою Ной, приняв это наставление Божие, верою получив откровение о том, что еще не было, то есть никогда на земле еще не было дождя. Ной, получив откровение, строит ковчег, братья и сестры, еще раз подчеркну, для спасения дома своего. Здесь не написано, Ной строит ковчег для спасения миллионов людей. Не написано. Отцы и матери, задумайтесь. Ной строит ковчег прежде всего для спасения дома своего. Меня как-то пригласили на одну беседу. Говорит, приезжает очень благословенный брат. Такой благословенный, что, ну, просто заслушайся. Хорошо, говорю. А с кем он будет беседовать? Он будет беседовать с семейными людьми. Отлично. А сколько у него детей? Говорит, у него 9 детей, но все неверующие. Я говорю, этого брата мы послушаем в другой раз. Кто-то меня понял? Спасибо. 9 детей и все неверующие, но брат благословенный. У меня немножко на одного человечка больше. У меня 7 прелестных дочерей и 3 сына. Все дети в служении, 7 уже члены церкви, меньшенькие еще школьники. Мы всей семьей служим Господу по принципу Иисуса Навина. А я и дом мой будем служить Господу. Я желаю всем вам, чтобы каждый дом был спасен, чтобы отцы и матери вымаливали своих детей, внуков, чтобы весь дом, вся семья была спасена. Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего и ею, то есть верою, личной верою, осудил мир и посредством этой же веры соделался наследником праведности. Вот это праведность. Как часто мы путаем вопрос правды и праведности, говорим, да ничего, Бог милостивый, и так сойдет. Мои дорогие, нет, не сойдет. Я иногда смотрю, как в 90-е годы строились церкви, скажем, созидались новые церкви, или, как принято говорить, наслаждались новые церкви. И братья устраивают немножко поместки. Сегодня тоже уже есть моменты, когда в церквях или, скажем, на праздниках церковных, или где-то еще на брачных пирах уже внедряют мирские обычаи и что-то еще. И смотришь, думаешь, а что происходит? А где отвес? А где образ праведности? А чем мы осудим этот мир, если мы делаем то же самое? Но хочу верить, что в вашей церкви не так. Почему? На нас люди смотрят. Люди смотрят на нашу помощь. И нашу личную верою каждый из нас может просто, ходя пред Богом, осудить этот мир. Чем? Верою. Остаться верным. И вести себя в этом мире как наследники праведности, как наследники Царства Божия, как наследники Божии, как сонаследники Христу. Ной был верен, и Бог его благословил. Когда мы говорим о семье, я уже немножко сказал о юношах, когда мы говорим о народе Божьем, о братьях и братстве, о наследниках и наследии, о наследнике Христе и его наследстве, то хочется заметить у апостола Петра великие слова, касающиеся жен, женщин, наших благочестивых, помощниц, наших сестер, дочерей. Апостол пишет, так же и вы, мужья. Это 3 глава 1 послания Петра, 7 стиха, даже 7 стих. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам, заметьте слово, сонаследницам благодатной жизни. Мы сегодня говорим о наследии и наследниках. Мужья, оказывайте честь женам своим. Во-первых, сравнивая с немощнейшим сосудиком, то есть хрупким сосудом. И оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
У нас один старец говорил так: если у брата нет откровения, если у брата нет молитвы, ищите проблему в семье. Он неправильно относится к своей жене. Вы знаете, сейчас это совпадает. Вот так Бог защитил женщину. Вот так Бог защитил благочестивых жен. Что благоразумные мужья, благоразумно относясь к своей жене, получают откровение от Господа. Получают ответ, его молитва восходит выше крыши его квартиры или дома. Чтобы не было вам препятствия в молитвах. Иначе молитва твоя, брат, будет просто до потолка. Я думаю, сестры радуются, да? Вот хоть Господь защитил нас. Мои дорогие, Господь всегда защищает женщину. По благородству своему и, я бы сказал, джентльменству. Господь джентльмен, простите меня за это слово, но Христос нигде в Евангелии не осудил ни одну женщину. Нигде вы не найдете, чтобы Господь в Евангелии осудил женщину. Подобно и мы с вами. Мы должны быть наследниками, сонаследниками благодатной жизни, наследниками Божьими, наследниками Христовы. Понимать, что если Он наследник, и Он нам дарует наследство, наследие, то это того стоит. Что ради этого, как мы поем псалом, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. И последнее. Послание Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. Послание Римлянам, цитирую, 8 глава, 14-17 стих. 8 глава Римлянам. Здесь апостол пишет следующую мысль. «Ибо все, прошу внимания, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Эти слова процитировал мой умирающий отец. Он тяжело болел, подобно тому, как сейчас страдает брат Гончаренко Евгений Семенович. Нечто подобное было с моим отцом. Он умирал в тяжелой болезни, но в здравом разуме. Цитировал Писание, молился до последнего. И приехали братья-служители и говорят ему: «Николай Федорович, давай мы совершим молитву, давай мы поможем тебе». Он говорит: «Братья, я свою жизнь прожил, зачем искушать Господа?» И цитирует эти слова: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас». В другом месте апостол Павел пишет: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Это наследие святых, это наследство неприходящее, это вечность святых, через наследника Божьего Христа, который искупил нас кровью Своею и воссел одесную престола величия на небесах. Ему слава и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.